говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Тамары Леленковой «Дачники». Впервые в эфире 1 августа 1997 года.
Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах. Этот выпуск «Поверх барьеров» дачный.
Мы делали все сами. Покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы.
Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. Все жаждут, чтобы вот площадь занять. А потом травой зарастает, все, все.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». Обещанная дачная передача. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре Леленковой.
Благословляю вас, леса долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые.
Человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение Родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку. И закат. И я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша родина». А потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. Никакой дачи у меня туда не было, и даже мысли о ней не могло быть. И когда я вышла на этой платформе в лес, в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, то я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают, мы знали, что вот в этом куске, Но предполагалась другая станция. На станции театральной я была в полном шоке, потому что вот это было то, чего я хотела. Вот. Так что вот мечты иногда сбываются.
Да, а Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: «Дачи и дачники», как это пошло.
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Мы его рассказы насчет дачных мужей помним прекрасно. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Учителя, естественно, Московский исторический факультет кафедры археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 38-й год, когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, описанных Булгаковым, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения. И на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. У них там у всех моих учителей были дачи, и мы очень любили к ним туда приезжать. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать, и кругом себе подобные. Вот тут есть энтузиасты, большие и средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают в земле, и у них прекрасно все растет.
Как вот вам кажется, качество ваших мыслей здесь и в Москве?
Конечно, здесь совершенно другое. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работает.
В отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Вначале у нас была мазанка, а мы поставили каркас, заплели его прутьями и с обоих сторон глиной обмазали. Печечку сделали и сеновальчик маленький. И так мы много лет, 5, наверное, жили. Потом пристроили к ней веранду, а так как столбы были дубовые, и сделали место маленькой крыши, там еще комнатку. Еще лет 10 жили. Мы делали все сами. Покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы. В то время запрещалось, как говорится, очень капитальная стройка. Гонения были. Меня 2 года по милициям таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли, они записывали номера квитанций, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают у квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Они меня как вызовут в милицию, я понервничаю. Потом 1,5-2 месяца в больнице лежу. Печки самоделаю. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки ему. И он по рядам, все, по моим чертежам клал. Вот из-за того, что вот этот дом поломали, вот эту часть, я же вам говорю, и строили вот эту веранду. И он эти вот доски строгал весной. И Вольтова дуга через руки, он надел резиновые сапоги, а доски были сырые, 380, и его только убило. Он был здоровый, ничем не болел, вышел на пенсию, до 100 лет собирался жить. Я очень городская и никогда земли не имела. Жил, я окончила школу в Смоленске, у меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые землелюбцы. Я у вас даже, вашему деду прибила яблоню, вот они скажут, и она у них плодоносит, сразу же заплодоносила. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соленье и это варенье у нас свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом втроем, а чего старики стучим тихо. Может, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгают. Вот бежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровые, как лось.
А вам какое-нибудь положено оружие?
Мы в милицию ездили. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети какие? Выше меня на две головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал. А печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. Лежал просто, у него зубы болели. И он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все. А он прислонил к синям. А вата, она ж ничем не погасится. Я вышел покурить последний раз, смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел, а потом треск пошел, шифер уже загорелся. И зарево, огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит, в голове сгорело. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах, льют, а вода отстекает, досками обита, черчеными, вода туда не проходит. Они хотели сверху, забрались поливать, там газом уже пахло. Ему, ты, Петька, не лази больше, газом несет, смотри, задохнешься. А как он пролез, никто не видел. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял и все.
А я даже заплакал. Я к бабушке подбежал и заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Ага, кое-что, кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Люди увидели, потом посмотрели. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
Тенистый вспоминаю сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда, зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь, но слово нежное люблю, я не забуду никогда. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет. Я вас по-прежнему люблю.
Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен дачной жизни.
Когда-то городские жители, нагрузив мебелью и скарбом повозки, отправлялись на все лето вон из города. Кто на собственные дачи, кто на арендованные. – Дед следующей моей собеседницы Екатерины Сергеевны, в те времена директор Пироговской клиники Василий Дмитриевич Шервинский, приобрел на этот случай бывшую усадьбу князей черкасских в Старках под Коломной.
Не могу вам сказать, почему они выбрали. Я думаю, потому что дед мой был не художником, он был врачом. И он хотел, так сказать, сохранить свою самостоятельность. И его привлекла река, его привлекла древность, по-видимому, Коломны, и привлекла вот эта вот Никольская церковь. И ему была тогда отведена часть реки, часть поля и часть сада, другого сада, фруктового. Фруктовый сад был сделан замечательно. Его обсадили елками и березовыми аллеями. Дом был совершенно фантастической красоты. Он был неудобен. Там не было удобных печей, там не было ванн, не было современных, понимаете, бассейнов и так далее. Зато были стены 2,5 метра толщиной. Там было комнат, наверное, 7-8, я так думаю, если считать и кухню, прихожую. С 2 входами. Один был подъезд с обратной стороны. К этому подъезду повела дорога. Ее очистил садовник каждый день. В моем детстве еще в парке Липовую аллею и Березовую аллею до того, как вышел профессор Василий Дмитриевич Шервинский, садовник чистил, чтобы дорожка была чистая. Его старший сын Евгений Васильевич Шервинский, член-корреспондент Академии архитектуры и специалист по парковой культуре, разбил там совершенно изумительный парк и насажал туда таких растений, которые люди приезжали специально смотреть и которые являлись чудом этого места. Там впервые появились американские сосны, там были лилии, которые раскрывались только во время заката. И я, когда была девочкой 5 лет, он звал меня: «Катя, беги скорее, они сейчас будут открываться». Он устроил там гроты. В этих гротах, как когда-то в французских парках стиля Жан-Жака Руссо, капала вода. Были какие-то совершенно изумительные, роскошные сорта жасминов. Аллеи высоких дельфиниумов разного цвета. Сейчас, если сажаешь один куст дельфиниума, ты уже, так сказать, садовод. Подстриженные были аллеи акации, резные аллеи к подъезду. Где на 4 высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись, где в поле мятный запах, и гуляют маки в красных шляпах, и течет Московская река. Все бревенчато, дощато, гнуто, полноценно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех садов и всех лесов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего из сизой тучи пристален и нежен долгий взгляд. Это стихи Анны Андреевны, посвященные моей семье. Анна Андреевна приезжала 3 раза в период гонения к папе, к нам в Старках. И, конечно, для меня это случай похвастаться, что Анна Андреевна занималась со мной французским языком перед моим поступлением в институт. Это был мой репетитор. Я теперь это воспринимаю как какое-то чудо. Тогда это было совершенно естественно и нормально. Анна Андреевна была абсолютно замечательным гостем. Она помогала всегда нам, ну, по дому, чистила смородину, накрывала на стол. Это все отражено в стихах у папы. В доме было много собак, кошек, гостей, среди которых постоянным гостем был Брюсов, Александр Сергеевич Кочетков, который жил в соседнем поселке рядом с нами, вместе с поэтессой Меркурьевой. Приезжал Александр Сергеевич Ахманов, логик, философ. Тоже снимал рядом в деревне дачу. Вот такая была атмосфера. Папа читал постоянно свои переводы. Он заработал тогда над Софоклом. Александр Сергеевич Кочетков выходил утром с расстегнутой своей рубашкой, совершенно в таком состоянии полного, как вам сказать, поэтического вдохновения, не узнавая никого. И они начинали с папы соревноваться в количестве стихов, переведенных за день. Доходило это до 250, до 300, вот так. Анна Андреевна Ахматова была очень тиха. Она играла с нами в игры всякие литературные за столом. Игра заключалась в том, чтобы кто-то из присутствующих, моя свекровь, которая была чтицей, Наталья Львовна Дружинина, профессиональной чтицей, мой отец и Ахматова, который знала великолепное тоже количество большого стихов, кто-то начинал строчку, и следующий должен был ее продолжать. Наталья Львовна выдерживала любой конкурс. Папа тут же забывал следующую строку и сочинял ее сам. После этого Анна Андреевна Ахматова его уличала во лжи. И папа лез под стол. И Анна Андреевна своим поставленным голосом говорила: «Сергей Васильевич, только не под стол. Только не под стол». Я тоже выросла там. И вот вы как-то упомянули о том, что мы рано вообще из Москвы уезжали, москвичи. Так я туда уезжала еще, когда снег только стает. И вообще выросла в деревне. Меня потом звали барышня-крестьянка. Потому что я, в общем-то, большую часть своего детства провела в деревне с деревенскими детьми. И уезжала, когда на сирени выпадал первый снег. Около нашего дома были большие-большие кусты белой сирени. И вот когда на них, она ведь не желтеет сирень, а остается зеленой. Вот когда на эти зеленых листьях падал снег, мама говорила: пора ехать в Москву. Ну, до школы. А потом я даже и не ходила в школу в 41-м году, потому что войну мы прожили там целиком.
Во время войны вам сильно помогла дача, да?
Я не могу вам на это ответить. Я только могу сказать, что мы, по-видимому, спаслись от московских бомбардировок и от голода частично. Но первый год мы голодали очень, потому что война началась в июне, уже было поздно что-либо сажать. Нас спасли, как это ни странно, грибы и собака. Грибы, потому что, как известно, грибы считаются нехорошим признаком. Если их очень много, то будет война. И в этот год было какое-то фантастическое количество грибов в лесу, и мы бочками солили валуи. Но валуи сейчас не едят. Но если их вымачивать хорошо, то они получаются достаточно вкусными. Вот мы ели эти валуи, а собака у нас была военная. Она была овчарка. Ее взяли на военную службу, и мы должны были сдавать щенят на военную службу, выращивать и сдавать. И ей давали крупу. И мы вот эту крупу делили с ней. Я еще с тех пор помню, что можно есть. Какие растения. Вот мой муж всегда удивляется, что я и сейчас на берегу могу ему вырвать, например, корни пеструшек. И эти корни очень вкусные. Они похожи на крахмал с картошкой, сладкие такие корни. Потом вот липовые почки мы очень много ели. И очень много ели местное название пупырь. Ну, типа сурепки что-то. Стволы очень вкусненькие у них, такие похожи на редиску.
В 1962 году в поместье Шервинских расположился психоневрологический диспансер, и прежним хозяевам пришлось искать дачного приюта в другом месте. Примерно в это же время получили садово-огородный участок Павел Иванович и Анна Андреевна. Родом оба из деревни, однако всю жизнь проработали на заводе и только последние 10 лет провели безвыездно на даче, поближе к земле. Павлу Ивановичу 85.
Сюда приехали, у нас ни у кого не было денег. Ни одного человека. Мы пользовались тем, вот, что ломали дома, из них вот дергали гвозди, строили. Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. И то, чтобы определенная высота была, и чтобы ты подвал не вырыл, и подвал нельзя было рыть, и печку нельзя класть. Автобус не ходил, до станции далеко, бросили и не стали заниматься.
Печки не было. Бывало, на работе отработаешь, бегешь и по эскалатору дома бегешь. Если ты не поспеешь на эту поезд, ну там 2 часа надо ждать. Вот так вот мы жили.
Все бросили, вся инициатива пропала. Вот. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все. Раньше правление мы смотрели, ага, кто не работает, не обрабатывает на участке, сообщали партком, там им нагоняй давали, что-то делали. А сейчас ничего, свой хозяин.
Да есть до Беларуси. 40 рублей была корзинка, а на 40 рублей сколько купишь? А сейчас вот это плохо. А вот цветочки были, бывало, пойдешь до Тучкова. На рубль 3 штуки, на рубль 3 штуки. Сразу беру, расхватывают. А то хорошие цветы были. Я за всеми бегала, на рынок продавали.
Мне нравится вот эта природа. Мне нравится даже здесь зимой. Белым бело, если пойти на лыжи вдоль леса, это просто душевно отдыхаешь. Ну а там что старику делать? Когда работал там же, работать бросить там, чего будешь делать зимой? В окно смотреть.
А сейчас думаю, как там жить, не знаю. Я-то выкла совсем. Но там жилье плохое.
Вот вдруг помрешь, потом канитель, отсюда тебе надо перевозить как-то, создавать канитель. Потому что это живешь на краю, кто и знает. Может, ты загнешься, будешь тут валяться. А так бы тут жить можно было.
О, если б вас тут
друга, я вас, враги, друзья.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой «Дачная жизнь». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца, редактор Игорь Померанцев.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из нью-йоркской студии «Агент 58», часть 6. Подготовил и ведет программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 30 июля 1997 года.
Расставшись с Моррисом, Карл Фреймен прежде всего должен был ответить себе на главный вопрос. Можно ли доверять Моррису Чайлдсу? Коммунист с 30-летним, даже более чем 30-летним стажем, функционер из высшего эшелона партии, долгие годы убежденный сталинист, а это значит, усвоивший нормы сталинской этики, не ведет ли он нынче игру, сообразуясь с обстоятельствами? Обстоятельства же для партии в Соединенных Штатах были крайне неблагоприятны. Аресты коммунистов продолжались, многие из них были в бегах, и сколько агенты ФБР не пытались, используя осведомителей из самой компартии, установить место пребывания многих из головки партии не удавалось.
В сущности, первая проверка Чайлдса на искренность в этом и должна была состоять. Где находятся Холл, Томпсон, Гейтс и Грин, члены ЦК, оставившие, что называется, ФБР с носом? Да-да, именно так. Как недосадно это было признавать, ведь им дали заранее знать, что готовится их арест. Будь на это воля самого Фреймана, он никогда бы такого не сделал. Но эти вопросы решал не он, эти вопросы были вне его компетенции. А вот теперь, когда главари партии скрылись, найти их было не только его прямой компетенцией, но и его служебным долгом. При следующей встрече Карл Фрейман спросил Чайлдса без обиняков, где находятся сейчас Холл, Томпсон, Гейтс и Грин, и получил ответ, который он мысленно уже проработал. «Боже мой, но я болен, я физически болен». Физически болен – это означало, что он, Моррис, сейчас вне практических контактов со своими партийными товарищами. Более того, это означало, что по состоянию здоровья он как бы и не может быть с ними в практических деловых контактах. Кто бы этого ни желал и как бы сильно ни желал.
Под тексте это читалось вполне однозначно. Разговаривать с вами, сотрудниками ФБР, я разговариваю, но сотрудничество – это совсем другая статья. Человек с развитой психологической интуицией, кроме того, поработавший над собой, чтобы проникнуться мироощущением, какое свойственно коммунисту, Карл Фрейман должен был дать себе точный однозначный ответ. Да, с Моррисом Чайлдсом можно работать. Или, напротив, нет, нельзя. Как это нередко бывает в жизни, ответ пришел с совершенно неожиданной стороны. Это было настоящее вдохновение, наитие свыше, хотя лежало в будничной, прямо в бытовой плоскости. Проверить человека на искренность можно двояким способом. Либо самому прикидываясь искренним, либо быть искренним на самом деле. Второй способ Карлу Фреймену был ближе во всех отношениях. Не только этические принципы, но вся его натура прежде всего требовала такого подхода. Естественно, служба предъявляла свои требования. Но опыт убедил Карла, что все его успехи так или иначе восходили именно к этой стороне его души, всегда, даже в самых тяжких и запутанных обстоятельствах, влекомой к искренности».
Глядя на Морриса, бледного, изнуренного сердечными своими недомоганиями, Карл сказал, «Главное дело сейчас подлечиться. Без здоровья какая жизнь?» «Моррис, договоримся на этом. Здоровье – это сегодня главное дело». Если бы Моррис хотел возразить, он, несомненно, сделал бы это тут же. Но он не возражал, он слушал, он ждал продолжения. И так, сказал Карл, прежде всего займемся здоровьем. Найдем для вас какое-нибудь подходящее занятие, связанное с поездками. Это будет видимым источником ваших средств к жизни. Заработок, который у всех на виду, всегда внушает доверие. Но чтобы ездить, засмеялся Фрейман, надо быть здоровым. Поэтому мы ничего делать не будем, пока не наладим здоровье.
Сонни, как она обещала Карлу после первого его визита, при всяком удобном случае заводила с Моррисом разговор на главную тему. Главная тема была «помогать или не помогать ФБР». Сонни сказала Моррису, что она готова сделать все, чтобы помогать, и вдвоем они смогут сделать больше, чем он один. В этих словах Сонни был серьезный резон. Хотя формально она вышла из партии, но у нее оставались связи, какие бывают у всякого человека, которого уважали и любили. Сначала Моррис сказал «посмотрим». Потом он сказал «all right, сделаю, что смогу». Сонни не вполне удовлетворял этот ответ. Она хорошо знала своего Морриса и его манеру говорить «да», когда это настоящее «да». Какой-то ноты в его голосе не хватало. Но опять-таки это был Моррис со своими эмоциональными и нравственными критериями. Уж если он произнесет полновесное «да», это будет железное «да».
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Между тем, Фрейман хлопотал о месте для Чайлса в хорошей клинике. У больницы Мэя в Рочестере, штат Миннесота, была отличная репутация, и прежде всего по кардиологическому ее отделению. Вот сюда бы, думал Карл, хорошо поместить Морриса. Но деньги, черт возьми, где достать деньги? По линии ФБР Фрейман не был уполномочен производить расходы на лечение людей, которые, с его точки зрения, могут оказаться полезными в будущем. Ну, во-первых, именно в будущем, потому что в настоящем Моррис Чайлз еще ничего для бюро не сделал. А во-вторых, где гарантия, что, пройдя лечение в дорогостоящей клинике, пациент окажется дееспособным и, сори-сори, вообще протянет достаточно долго, чтобы принести какую-то пользу?
Конечно, это были жесткие критерии, но, увы, они были выработаны самой жизнью, и не считаться с ними нельзя было. Фрейман понимал, идти по официальной линии в данном случае бесполезно. Надо искать свои пути. В конце концов, он агент ФБР. Среди медиков у него есть и приятели, и просто хорошие знакомые, которые знают. Если Карл обращается с просьбой, значит, надо. И, наконец, среди докторов, сестер, лаборантов достаточно друзей ФБР с чувством высокого патриотического долга, который вознаграждается не в долларах, а в сознании блага, принесенного своей стране. Не в один день, но много быстрее, чем он ожидал поначалу, Карлу Фреймену удалось сколотить бригаду первоклассных кардиологов, которые взялись поставить на ноги Морриса Чайлза. Сам пациент, когда узнал об этом, был тронут до слез. Факт оставался фактом. Он для Карла Фреймена еще ничего не сделал, а Карл для него сделал уже столько, сколько не сделали ни его партии, ни его товарищи-комриды, ни его родичи.
Поскольку работа, о которой говорил Фрейман, могла стать реальностью только после того, как доктора поставят его на ноги, в связи с предстоящей госпитализацией возник новый вопрос. Как объяснить, откуда у Морриса взялись деньги на лечение, которое стоило многих тысяч? По партийной его зарплате едва хватало денег на то, чтобы свести концы с концами. Для оплаты лечения Моррису надо было бы, не тратя ни цента в день, несколько лет класть свою зарплату на счета клиники. Конечно, это было пустое умствование, но именно так рассуждали люди, и рассуждали, если говорить о здравом смысле, резонно.
Джеку Чайлдсу, брату Морриса, пришла в голову идея. А что, если сделать так? Обратиться ко всем друзьям и товарищам, независимо от их состоятельности и финансовых возможностей, и просить о помощи. Конечно, никакой установленной суммы быть не может. Ставка должна делаться на добрую волю. Более того, можно быть почти уверенным, что никто ничего не даст. Но надо говорить о бедственном положении Морриса, о критическом состоянии его здоровья, о необходимости немедленной госпитализации. В общем, все об этом знают или, по крайней мере, что-то слышали. Так что сами по себе призывы о вспомоществовании будут звучать вполне убедительно. И наверняка никто не захочет, чтобы о нем думали, как о человеке, отказавшем товарищу в помощи в трудную минуту. Напротив, все... или почти все, будут делать вид, что оторвали от себя последнее, чтобы помочь товарищу. Когда Морриса положат в больницу, можно будет, при том, чем громче, тем лучше, выразить всем благодарность за товарищескую помощь.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Моррис Чайлдс стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. Руководитель Чикагской городской партийной организации, он был избран секретарем ЦК Компартии США. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Титом, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером разведки. Русский язык изучал в школе морской разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Несколько лет Джон Баррон был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике США. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами. Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Кардиологи, которым Фремен доверил здоровье и жизнь Морриса, еще раз подтвердили свою высокую квалификацию. Совершенно изменился внешний облик пациента. Еще недавно казалось, что пациент уже одной ногой в могиле. Бледный, со свечным оттенком щеки, синие мешки под глазами, постоянная аритмия, одышка. И в несколько недель все переменилось. Карл, когда увидел этого нового, незнакомого ему Морриса Чайлдса, был поражен. Бледность уступила место румянцу, Движения стали уверенными, ни одышка, ни аритмия не тревожили пациента. Впрочем, уже не пациента, потому что Морис выписывался из больницы, и врачи уверенно прогнозировали, если он будет делать все, как предписано, через 6 месяцев полностью восстановится его работоспособность, и все будет опять, как было в лучшие молодые годы.
Сколь ни был Карл поражен внешними переменами, какие произошли у Мориса, уж совсем чудом представлялись ему превращение духа. Морис, как бы получив заряд энергии, томим был теперь желанием как можно быстрее употребить этот заряд в дело. У Фреймана больше не было сомнений. Морис готов с ним работать. Видимо, здесь сказался известный психологический феномен. Человек, перенесший тяжкую хворь, невольно тянется к тем людям и к тому делу, которое ассоциируется у него с выздоровлением. Конечно, спешить не следовало, это Карл понимал сам, и наказал себе не форсировать событий. Пусть Морис сам сделает первый шаг. Однажды, дело было в 54-м году, по телефону, который был зарезервирован специально для Мориса, раздался звонок. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов.
Поднял трубку и услышал голос Морриса. Только что, не назвавшись, какой-то человек предложил ему быть подле уличного таксофона, который он указал, и ждать звонка. «Я пойду», — сказал Моррис. «Я не знаю этого человека и не знаю, по какому делу он звонит. При первой возможности буду с вами в контакте». Начальство потребовало от Фреймана, чтобы он без промедления установил наблюдение за Чайлсом и регистрировал все его встречи. Собственно, в приказе этом ничего необычного не было. Так делали во всех других случаях, и схема оправдала себя.
Фрейман решительно воспротивился. Редкий для него выпад приказу начальству и объяснил. В других случаях такая схема, да, работает. Но в случае с Чайлсом она может нанести непоправимый вред. Чайлс на долгое время выбыл из активной партийной жизни. Кроме того, наиболее твердолобые из коллег видели в нем ревизиониста, что, естественно, понижало доверие к нему, по крайней мере, со стороны некоторых. Морис должен опять восстановить свой статус. Любой промах может свести на нет его усилия. «Где гарантия, — спрашивал Фрейман у начальства, — что нашего филера, если мы поставим его, тут же не засекут партийные товарищи, у которых тоже есть свои наблюдатели?»
Естественно, гарантии никто не мог дать, и Фрейман в обход приказа наметил свою модель. Коль скоро он поверил Чайлсу не делать ничего, что, во-первых, могло бы вызвать у того сомнения в доверии к нему, и, во-вторых, исключить, по крайней мере на этом этапе, наблюдение за теми, кто выходит на физический контакт с Моррисом, поскольку по твердому убеждению Карла Моррис сам будет давать о них информацию. Когда Чайлз подошел к телефонной будке, часы показывали 2:35, послышался звонок. Он снял трубку. Тот же голос известил его, что надобно зайти в отель «Саверейн» и постучать в дверь по указанному номеру. Когда отворилась дверь, на пороге стоял Филипп Барт, секретарь партии по организационным вопросам, ныне руководитель подполья и ответственный за безопасность кадров. Фил дружески приветствовал Морриса, внимательно осмотрел его, чтобы убедиться, что информация о коренном улучшении его здоровья отвечает действительности. Товарищ Чайлз произвел хорошее впечатление на секретаря Барта, который ожидал, среди прочего, и каких-то признаков обиды, какие могли сохраниться у Морриса с тех дней, когда его главного редактора Daily Worker столь бесцеремонно отстранили от работы.
Моррис сказал Филу, что здоровье идет на поправку, чувствует себя несравненно лучше, чем год-два назад. силы прибавляются, и он готов взяться за дело. За какое именно дело, естественно, не уточнял, ожидая, что уточнение сделает сам Барт. Фил спросил, как насчет подпольной работы, готов ли Моррис к этому? Гость ответил, смотря о какой подпольной работе идет речь. Барт сказал, сейчас для Морриса у партии одно дело, очень важное. Помедлив несколько секунд, он решительно произнес, нужны деньги. Резервный фонд почти полностью исчерпан. Не будет денег, практически невозможно продолжать дальше работу. Деньги сегодня – это вопрос жизни партии. Условия подполья серьезно подорвали связь с Москвой. Вот это восстановление связей с русскими сегодня самая важная задача. И в руководстве партии, и пониже среди рядовых товарищей, все знают, что у Морриса Чайлса связи с русскими, как ни у кого другого. Москва, когда намечались серьезные дела международного масштаба, сама указывала, что надо прислать Морриса Чайлса. Но с тех пор, как у Морриса был инфаркт, а потом всякие другие осложнения по внутрипартийной линии, контакты утратили былую регулярность. Так вот, контакты эти надо восстановить. И может ли Моррис помочь руководству партии, которая вынуждена прятаться в подполье, наладить контакты с Москвой?
Моррис ответил, наверное, ему удастся кое-что сделать. Но как он может связаться с теми, кто скрывается в подполье? Короче, улыбнулся Моррис, как я могу достать вас? Несомненно, Барт ожидал этого вопроса и приготовился к нему загодя. «О!» – воскликнул он. – «Это будет совсем просто. В партийном офисе остались некоторые товарищи, среди них Бетти Ганнет. Ее еще несколько человек не тронули, поскольку они были на третьестепенных ролях и не представляли интереса для ФБР. Вот с этой самой Бетти Моррис должен будет держать связь. Вся информация, которая пройдет через нее, будет передана товарищам из ЦК в подполье». В этот вечер Карл Фреймен не покидал своего офиса. В 2:30 ночи раздался телефонный звонок. Моррис сказал: «Алло, Карл». Встреча была исключительно успешной. «Как только условия позволят, поговорим». На «Радио Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в нью-йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Барона. Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 6. В передаче принимала участие Рая Вай. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Вы слушали передачу из нашей нью-йоркской студии 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».